В эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня нашими гостями будут политики, член Федерального совета партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Он в Пскове с нами на прямой связи. И политик-публицист, в прошлом депутат Государственной Думы, гость из Новосибирска Аркадий Янковский. Он у нас в студии. Добрый день. Ну и мы начнем, естественно, с тех событий, которые беспокоят, естественно, страну. Россия сосредоточила на границе Украины более 100 тысяч военнослужащих, боевую технику, проводятся учения в Белоруссии, и у Запада есть опасения, что в Кремле планируют нападение на Украину. Посмотрим, как видит обстановку корреспондент агентства «Рейтер».
127 тысяч российских военных. Именно столько, по данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, сейчас находится на границе двух стран. При этом, как заявил в среду глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, этого недостаточно для вторжения в соседнюю страну. Американский политолог Андреа Кендалл Тейлор в интервью Рейтер поспорила с такой оценкой. Думаю, что потенциально мы имеем дело с самым значительным конфликтом со времен Второй мировой. Если посмотреть на состав и размер группировки, которую Россия сконцентрировала у границы, можно сделать вывод, что готовится настоящее вторжение с взятием Киева в окружение и захватом половины Восточной Украины. Таких масштабов мы не видели десятилетиями. Наращивание вооружений идет параллельно с российско-американскими переговорами. Вашингтон передал Москве ответ на ее письмо о гарантиях безопасности. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Мы ясно дали понять, что ключевые принципы нерушимы, и мы готовы их защищать. Это касается и суверенитета Украины, а также права стран самим выбирать свое будущее и союзников. При этом мы предложили конкретные шаги по повышению прозрачности в ситуации с Украиной, а также будущих учений и маневров в Европе. США также подчеркнули, что готовы к любому развитию событий и на всякий случай готовят новый пакет санкций в отношении России, если эскалация напряженности вокруг Украины продолжится.
В четверг состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским. После разговора Зеленский написал в Твиттере, что они обсудили с Байденом текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали планы на будущее. Он поблагодарил Байдена за военную помощь. Стороны обсудили возможность оказания финансовой поддержки Украине, отметил Зеленский.
Вот таковы последние сообщения. Ну и мы можем добавить к этому, что посол США в Москве Джон Салливан предупредил, что Россию будут ожидать жесткие последствия, видимо, санкционные, если она продолжит агрессию против Украины, и что Северный поток может стать частью огромных экономических последствий, которые ожидают Россию в случае таких действий. В общем, нельзя сказать, наверное, как Аркадию, ему кажется, что происходит какая-то деэскалация сейчас после встречи Лаврова и Блинкена?
Ну, судя по выступлению сегодняшнему Лаврову перед рядом радиостанций, он журналистам сказал о том, что они находят какие-то положительные нотки вот в той бумажке, как он назвал ответ, который пришел в Москву. И мне кажется, что это уже готовность к отступлению, которая предусматривалась Кремлем, поскольку на той стороне все-таки Соединенные Штаты Америки вместе со своими партнерами – это мощь, это люди, обладающие информацией, это люди, которые анализировали все давно и долго. И наступил такой момент, когда вот это вот соотношение 50-50, оно начало колебаться. И здесь все в голове одного человека, который может струсить, который может немножко отойти в сторону, в случае чего. Если говорить о Соединенных Штатах Америки, прежде всего, и о блоке НАТО, это институты работающие, это работающая система, которая в какой-то момент этот баланс взвесила и поняла, что нужно сказать решительные слова. Мы все слова не знаем, в паблике одно, но, наверное, при переговорах кулуарно были произнесены те моменты, те предупреждения, которые заставили отступать. И сегодня я вот слушал частично выступление Лаврова, его интервью. Судя по всему, Кремль переходит к такому варианту отступить на шаг, хотя бы на шаг, в надежде, что на шаг отступит и та сторона, и вот это вот противостояние, оно мы переходим к периоду, когда оно будет
колебаться. То есть это некий переговорный процесс, вот, который будет, так как говорят, рутинизирован. То есть поговорить там о сокращениях вооружений, о ракетах средней дальности, о том, чтобы учения проводились там на каком-то расстоянии от границ. То есть вот такая вот схема. И, кажется, Лавров без энтузиазма высказался по поводу идеи коммунистов о признании вот этих ЛДНР России официально, отсылая к Минскому процессу.
Ну да, коммунисты обрамляют этот процесс своими высказываниями, которые вроде не от Кремля исходят, но как бы показывают, что могло бы быть, но этого не будет. То есть идет торг. На мой взгляд, вот буквально вот, вот в эти дни происходит как раз вот, вот тот момент, когда все определится.
Хорошо, давайте Льва Шлосберга послушаем как представителя партии «Яблоко». На ваш взгляд, Лев, все-таки в чем изначальный смысл всей этой истории? Вот Россия в лице Путина, Лаврова предъявила требования НАТО в ультимативном порядке, там, вернуться к ситуации чуть ли не 97-го года, не принимать новых членов в состав НАТО. Те такие требования, мы видим, отклоняют со словами, что у нас открытые двери. Ну и что дальше, в конце концов? Вот ситуация, что называется, на паузе.
На мой взгляд, Владимир Путин хочет вернуться, условно говоря, в Потсдам 1943 года и заставить ведущие мировые державы говорить с ним, как со Сталиным, о разделе мира. Совершенно очевидно, что Потсдамский мир себя изжил. Это произошло не вчера. Окончательно он себя изжил после аннексии Крыма. Стало понятно, что нет нерушимых границ, нет международных договоренностей, но не было некой точки, на которой этот процесс зафиксировался бы. И Путин хочет, создав максимальное напряжение вокруг Украины, вернуться к вопросу о землях. Он ведет имперскую политику, это политика шантажа, и целью Путина является угрозой войны, с помощью угрозы войны получить плоды войны. Была в свое время сказана очень глубокая фраза Черчилля о том, что он не хочет верить, что Россия хочет войны, но Россия хочет плодов войны. И мы вернулись именно в такую ситуацию, когда, угрожая войной, Путин хочет заставить, в первую очередь, США, НАТО, Европейский Союз, ведущие страны Европейского Союза и НАТО, сесть с ним за стол переговоров и обсудить новое устройство мира. То есть, если говорить персональными именами, Путин хочет сформировать не только путинскую Россию, но путинское глобальное мироустройство. В это мироустройство входит теория ограниченного суверенитета для всех государств, которые были участниками Советского Союза, то есть для всех без исключения, включая действующих членов НАТО, Латвию, Эстонию, Литву. Кроме того, в эту зону влияния России, несомненно, Путин хочет включить страны Восточной Европы, которые были странами Восточного договора, в том числе Польшу, Венгрию, Чехию, Словакию, Румынию. И при всей очевидной невозможности реализации этого плана была очевидна надежда, что, подняв угрозу войны до максимального уровня, удастся выйти на переговоры с ядерной бомбой в руках. Мне трудно предположить, кто реально консультирует Путина при таких действиях. Безусловно, он несет полную ответственность и за внутреннюю, и внешнюю политику. Вообще, согласно российским законам, не Министерство иностранных дел формирует внешнюю политику. Ее формирует Путин. И в данной ситуации Лавров – это всего лишь один из пажей Путина. Высокопоставленный, публичный, но паж. У него нет собственного суверенитета, нет собственной позиции. Так или иначе, была выработана официальная позиция России, которая привела, на мой взгляд, к тому, что Путин попал в собственный капкан. В силу каких-то причин он считал, что будет результат от этого шантажа, что те переговоры, которых он добивался и, по сути, добился, приведут к изменению позиций стран Запада, позиций США, НАТО, Европейского Союза. Но вечером во вторник стало понятно, что этого не произошло. Полученные Путиным, фактически Путиным, ответы и США, и НАТО показывают, что торг о политической позиции Запада отсутствует, потому что торг неуместен. И сейчас все находится действительно на паузе. Пауза очень тяжелая, потому что эта пауза насыщена угрозой войны в высочайшей степени. Я не готов повторять оценку о том, что это наивысшая угроза войны после Второй мировой войны, но совершенно очевидно, что это наивысшая угроза войны после Карибского кризиса 1962 года, когда только прямые переговоры между Кеннеди и Хрущевым позволили не допустить ядерную войну всего лишь 17 лет спустя после завершения Второй мировой войны. Сейчас ситуация во многом опаснее, потому что, на мой взгляд, увеличилось число провокационных точек, тех мест, где может что-то случиться, либо преднамеренно, вот просто преднамеренно, так как начиналась 1 сентября 1939 года Вторая мировая война, когда немецкие диверсанты, переодетые в польскую военную форму, атаковали немецкий пограничный пост, и это было использовано в качестве повода для начала Второй мировой войны. Таких пограничных постов в Донбассе десятки, и совершенно очевидно, что любое событие, связанное с этими постами, может привести к катастрофическим последствиям, когда уже не важно будет, кто виноват и кто первый начал, просто будет не потушить костер. И объем вооруженных сил, которые сейчас Россия сосредоточила вокруг Украины, беспрецедентный. К моменту заключительного расширения НАТО в 2017 году в Европе располагалось около 60 тысяч американских солдат. Из них до 50 тысяч это в Германии, где находятся основные американские военные базы. И если понимать, что минимум 127 тысяч, а учитывая движение войск, возможно больше, то есть минимум в два раза больше российских вооруженных сил, живой силы, расположено с севера, востока и юга Украины, то ситуация выглядит угрожающей во всех смыслах. И самое опасное, что может произойти, это провокация на территории вот этих террористических псевдогосударственных образований ЛДНР, потому что это серая зона, это зона криминала, это зона бандитизма, это зона бесконтрольного оборота оружия. Это сейчас самое опасное место в Европе. Именно там могут произойти страшные события. Поэтому я бы сейчас больше всего опасался незапланированной или запланированной провокации, которая может изменить ход истории, так же, как изменило ход истории убийство эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги в Сараево сербских террористов Гаврилой Принципом. Вот таких событий я опасаюсь сейчас.
Ну, Лев, я с вами бы в каком-то смысле согласился. Меня довольно тревожит вот заявление Лаврова о том, что Украина не контролирует собственные воинские формирования. Это как раз вот похоже на намек, что какая-то провокация может быть приписана Украине, и с этим, так сказать, некоторые российские политики живут. Но официально-то они рассказывают все время, что ни о какой войне речи нет, что никаких рисков нет, что все ведутся, значит, эти учения на своей территории. Вот здесь, как бы, почему такая обеспокоенность все-таки, если есть вроде бы официальное заверение, что войны не будет, и даже рынок начал последние два дня реагировать как-то позитивно в этом направлении, так сказать, курс доллара немножко к рублю снизился, и там по акциям есть, наоборот, плюс. То есть вроде бы какое-то доверие к этим словам начало возникать или нет?
Я считаю, что в этом нет доверия. Я не вижу в этом доверия. Я вижу в этом глобальную усталость рынка, который устал жить ожиданием войны. Рынку нужно что-то делать. Рынок – это ртуть, которая движется круглосуточно. Поэтому, на мой взгляд, некая стабилизация российской валюты происходит в результате длящейся паузы, когда не происходят некие страшно ожидаемые события. Самых страшных событий ждали в среду, а после того, когда поступили ответы НАТО и США на российский ультиматум. Ведь на самом деле сейчас сценарий виден как на ладони. Это ситуация для хрестоматии по учебникам в новейшей истории. То есть совершенно сознательно в декабре, можно сказать, на ровном месте, внешне на ровном месте, Россия предъявляет Западу ультиматум о нерасширении НАТО на восток, упоминая конкретно в первую очередь два государства – Украину и Грузию. С Грузией история известна, 2008 год, отторжение двух частей суверенного государства, Абхазии и Южной Осетии, милитаризация этих частей, бесконтрольная раздача российских паспортов и передача этих территорий фактически на ответственность бюджета Российской Федерации. Грузия разорвана. В Украине есть язва. Это Донецкая, Луганская, так называемые народные республики. Параллели прослеживаются безусловно. А еще есть Приднестровье, о котором давно перестали вспоминать, а там ничего не решено, там та же нищета, отторжение территории от Молдовы и полная зависимость от российского бюджета, абсолютная зависимость людей в своем миродвижении от раздела Молдавии, точнее от отделения от Молдовы, целой части территории, притом экономически насыщенной. Поэтому вся предшествующая история говорит о том, что движение будет дальше в эту же сторону. Кроме того, я абсолютно убежден в том, что все действия властей России, включая МИД, и действия фракции КПРФ в Государственной Думе были просто синхронизированы. Те, кто интересовался вот этим проектом постановления об обращении Госдумы к Путину с инициативой о признании государственной независимости Донецкой и Луганской территории, те обратили внимание, что письмо депутатов, 11 депутатов Госдумы во главе с Зюгановым в аппарат Думы датировано 16 декабря. Заключение правового управления Госдумы на этот бред, опасный кровавый бред, датировано 20 декабря. Но внесение этого документа в Госдуму официально на имя Володина происходит 19 января, то есть за 48 часов до встречи Блинкена и Лаврова в Женеве. Это же просто как по нотам разыгрываемое, это как игра в стенку в хоккее. Просто они сыграли в стенку. Ясно, что им никто не помогал писать эту чушь. Правое управление к 3,5 страницам этого проекта челобитный Путину написало 5 страниц лингвостилистических замечаний. То есть эти люди не владеют русским языком, что очень показательно для Компартии. Но это встроено в единую систему международного шантажа. Пресса подхватила, политики подхватили. Но потом, извините, наш бывший губернатор Андрей Анатольевич Турчак отличился. Он прямо из Совета Федерации сообщил, что готовы рассмотреть обращение ЛДНР о введении войск на эту территорию. И в тот же день шокированный Дмитрий Кузык, отвечающий в администрации президента за переговоры с Украиной и вообще за украинскую политику, сказал, что, будучи на переговорах, ничего не знал об этой инициативе господина Турчака. И при этом Турчак не обращался к ним. И такого рода непредсказуемые высказывания он не может даже комментировать. То есть человек, занимающий высокопоставленную роль, играющий высокопоставленную роль в отношениях с Украиной, публично вынужден был фактически одернуть вице-спикера Совета Федерации и генсека «Единой России», указав ему на недопустимость заявлений, которые он сделал. Но это означает то, что система пошла в разнос. Очень много интересантов внутри России. И у меня есть нехорошее опасение, что внутри НАТО и внутри США есть интересанты обострения ситуации до предела, потому что одним надоело общаться с Путиным, который стоит на своем, а другим не то, что хочется повоевать. Они просто не видят другого способа территориального передела мира, кроме как с помощью войны, то есть с помощью классической политики 20 века приращивания территорий. И вот эти взрывоопасные полюса, между которыми находится Украина, ставят Украину в положение бочки с порохом, которую Украина сама порохом не насыщала, и огромной ванны с керосином, которую Украина вроде как сама себе не наливала. И кто бросит туда спичку, откуда прилетит искра в ситуации такой колоссальной концентрации вооруженных сил, это вопрос, возможно, случая. На территории Республики Беларусь у границы с Украиной находится более 70 тысяч российских военнослужащих. Тяжелое вооружение, ракеты были перемещены в Беларусь с Дальнего Востока. 6 тысяч километров по железной дороге везли эти ядерные чушки. Это же совершенно очевидная игра с огнем, демонстративная. В чем суть ответа Запада Путину? Президент Путин, мы предпочитаем дипломатический путь, но если вы хотите повоевать, то мы готовы. Мы готовы, если вы хотите перевести ситуацию на поля войны, то мы готовы к войне. Вот этой формулировки ответа, я предполагаю, ни Путин, ни Лавров не ожидали. И вот эта вот пауза, которая сейчас длится, появившиеся сутки назад. Эта пауза взрывоопасная. Эта пауза не шага назад, а это пауза раздумья. А что, если долбануть? А что, если пошло все к черту? Минские соглашения 2015 года, вот им будет в феврале 7 лет, не работают ни на йоту, ни Украина, ни Россия, ни эти два террористических образования по три буквы в каждом. никоим образом Минские соглашения не соблюдают, не будут соблюдать и не намерены соблюдать. Козак же сказал, я извините, что сегодня много цитирую Козака, но за последние дни он сказал много ценного. Он сказал, что на 7-м году Минских соглашений выяснилось, что стороны этих соглашений по-разному понимают предмет соглашений и предмет договоренности. Что называется, здравствуйте, приехали. Это ведь тоже признак глобальных разногласий, отражающий готовность сторон к пересмотру всех тех договоренностей, которые были достигнуты ранее. И война, к сожалению, это один из способов пересмотра этих договоренностей. Моя самая большая внутренняя, самая опасная версия, по моему мнению, это введение российских вооруженных сил на территории ЛДНР. Де юре это территория Украины. Это денонсация Минских соглашений де-факто, и это ультиматум о том, что мы готовы начать, мы сделали первый шаг. И если, не дай бог, это произойдет, у меня нет предположений, каким будут ответы Украины, ответы НАТО, ответы США. Потому что в ответ войска НАТО могут просто войти в Украину. Что будет после этого, я даже не хочу предполагать.
Но это самый какой-то драматический сценарий, в это не очень верится. Я бы обратил внимание еще на один сюжет. Сегодня Александр Лукашенко, президент Беларуси, выступал в Минске и объявил себя теснейшим военным союзником России.
Так будет война или нет? Да, она будет. Но только в двух случаях. Если против Беларуси будет совершена прямая агрессия. Если против нашей Беларуси будет развязана горячая война, мы все как один, и даже те, кто не хочет, станут на защиту нашей земли и нашего Отечества. И второй момент, когда быть в войне, и Беларусь будет в ней участвовать, если на нашего союзника, Российскую Федерацию, осуществят непосредственное нападение, и такая же агрессия будет совершена против территории Российской Федерации. Если на нашу страну будет совершена агрессия, здесь будут сотни тысяч российских войск, которые сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю.
Ну вот это Александр Лукашенко в своем конституционном выступлении. Аркадий, как вы видите, ну вот в конце концов Лукашенко сегодня еще и объявил о том, что поляки там убили 1000 мигрантов, то есть у него вот с завиранием все хорошо. Но с другой стороны, а не может ли белорусский диктатор, так сказать, выступить в качестве такого поджигателя конфликта?
Ну, все заявления, которые он себе позволяет уже в течение многих лет, они, по-моему, экспертами и сообществом воспринимаются как заявление сумасшедшего, который подогревает и иногда его несет совершенно непонятно куда. В данном случае это президент республики, который хочет остаться на своем месте как можно дольше. Мне кажется, что как раз вот он заинтересован в том, чтобы поймать рыбку в мутной воде, и здесь, к сожалению, вот эта мутная вода будет действительно, как вот Лев сказал, может быть огнеопасной, потому что в случае каких-то военных действий, конечно, в первую очередь все тяжесть ляжет на Россию, а Путин получит в лице Лукашенко такого партнера подыгрывающего. Лукашенко очень долго у власти, он поднаторел, он очень много может себе позволить, но в то же время Путин его постепенно, ну, сделал, превратил своим адептом. Этот адепт в самой жаркой схватке будет действовать на стороне Путина, безусловно.
Лев, ваш взгляд на роль нынешней Беларуси вот в этой взрывоопасной ситуации, с учетом того, что Беларусь по строительству тоталитаризма, безусловно, опередила нынешнюю Россию, хотя путинская Россия ее уже и догоняет.
Мы сейчас увидели с вами кадры несостоявшегося 29-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Именно так это бы выглядело. Вот такие лица и такой руководитель за трибуной. Это очень важно, что мир может это видеть. И это то направление, в котором движется Россия, к сожалению. Что касается заявления Лукашенко, у меня есть совершенно прагматичное предположение причин этого заявления. Кроме того, что Лукашенко, безусловно, находится в психически неадекватном состоянии и нуждается в вмешательстве врачей. Мне кажется, у него в очередной раз закончились российские деньги, он все съел. И дальше, как в известном стихотворении Корнея Чуковского, «Пришлите, пожалуйста, Владимир Владимирович, новые галоши. Предшествующие были вкусные, но я их уже скушал». То есть я думаю, что в ближайшее время по тем или иным каналам Путин получит очередную просьбу Лукашенко о кредите, который никогда не будет возвращен. То есть он как циник, абсолютный циник, он попытается монетизировать эту свою позицию. В выступлении Лукашенко есть несколько знаковых вещей. Во-первых, он подтвердил, что Белоруссия рассматривается в качестве возможного театра военных действий рядом с Украиной. Он не произносит Украину, не называет, но приняв уже сейчас 70 тысяч российских военнослужащих, а до этого, будучи фактически базой подскока для переброски и белорусских, и, судя по всему, российских военнослужащих в Казахстан, потому что, как показывали официальные релизы Министерства обороны и все телеграм-каналы, которые работают на информации Минобороны, псковская авиация, наша тяжелая авиация, взлетев в Пскове, приземлилась на военных базах в Беларуси, пополнилась военнослужащими и техникой, и оттуда полетела в Казахстан. То есть военная связка отработана давно. Все эти учения – это квази-учения, это на самом деле концентрация войск. И здесь, на мой взгляд, мы получили подтверждение тому, что сценарий на атаку Украины с севера, то есть прямо говоря, движение на Киев, оно же с севера ближе, чем с востока. Такой сценарий существует. Такая военная карта на этих условных учениях подготовлена. И в этом смысле Лукашенко является сообщником по разжиганию войны. Его выступление сегодня, которое мы сейчас увидели, это выступление поджигателя войны в чистом виде. И обратите внимание на важную не оговорку, а важный акцент его выступления. Пойдут защищать Беларусь даже те, кто не хочет. И в это время камера, наверное, случайно, может быть, не случайно, показывает лицо, ну, на общем фоне относительно молодого человека, которому может быть 25-30 лет, который с трудом скрывает ужас, видя Лукашенко и слушая то, что тот говорит. Поэтому при всей, в каком-то смысле, не то чтобы анекдотичности, мы видим перед собой картину глубокого маразма, и чем глубже этот маразм, тем он опаснее для всех окружающих. Но Лукашенко подтвердил, что сценарий вторжения в Украину с севера существует, и Россия может участвовать в реализации этого сценария именно с территории Беларуси и ниоткуда больше. Это очень опасное подтверждение. В каком-то смысле он вот в этом своем психическом раже в каком-то смысле проболтался.
Ну вот Лев сказал о Казахстане, ну, сегодня как раз там происходит событие, господин Токаев становится лидером правящей вот этой вот всеобщей партии Нур Отан. Назарбаева он поблагодарил, но в такой осторожной форме. Люди Назарбаева постепенно отодвигаются с разных постов, в том числе его дочь из этой, руководство из этой партии выведено. Но, кроме того, в Азии, кстати говоря, в Центральной происходят довольно опасные процессы, там конфликт очередной членов ОДКБ между Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном, военный фактически, с жертвами уже. Вот, может быть, России стоило бы на эти проблемы обратить внимание, на восток, а не рваться на запад?
Ну, Владимир Путин обращает внимание на все пространство постсоветское, страны СНГ, это все, собственно, все и началось. Это его вотчина, он, собственно, этого и добивался. И, говоря о Грузии, Украине получил нет, вот то, что мы обсуждаем в ответе. А Казахстан – это тоже очень свежий пример того, что может произойти, если чуть-чуть отойти в сторону. Это урок для Путина, об этом
черный
все
лебедь
уже говорят. Но то, что нельзя делиться властью. Вот. Вчера еще Назарбаев был отец родной, сегодня он вот фактически там что-то, какие-то крохи, наверное, от всего своего былого ему оставят. И непонятно, останется ли он сам в Казахстане, и уж столицей наверняка снова будет Астана, что неплохо.
Но, с другой стороны, российские войска туда слетали, и белорусские, и другие, но довольно быстро оттуда улетели, как говорят эксперты, не без влияния Китая.
Да, да, я тоже хотел вот об этом сказать. Как раз Путину, как всегда, удалось пиар-сопровождение и объяснение того, что он выиграл, и вся машина средств массовой информации российских, она, конечно, объясняет это так. А на самом-то деле, наверняка, Казахстан – это не совсем зона, которая примыкает к России политически, но это, безусловно, интересы Китая. И, кстати говоря, если вспомнить Белоруссию, то тоже там много инвестиций китайских, и Китай вообще свои щупальца уже распростер очень далеко. В этом смысле все переговоры, вот возвращаясь к американцам, они тоже были на фоне нависшего Китая над Россией, и Путин вынужден был с этим считаться. Поэтому, признавая сильного, человек вот из питерской подворотни со соответствующим менталитетом понимает только силу. До декабря прошлого года никто реально эту силу ему не демонстрировал. Он решился на вот такой вот выпад, ультиматум. И в результате...
В результате перевооружение, например, ему прислали... Украины происходит.
Да, происходит перевооружение Украины. НАТО становится серьезным игроком, происходит сплочение Европы. Мы слышали, что и Финляндия, и Швеция заговорили о том, что они могут вступить в НАТО. Поэтому вот это вот напряжение этих дней, оно, наверное, все-таки достает и Путина, и тех людей, кто влияет на его решение. Все-таки он там, ну, не совсем уж один все решает. Есть люди, которые, типа Герасимова, там, я не знаю, какие-то военные эксперты, которые вот эти вот, получив из Америки ответы, все это реально могут взвесить и сказать, слушайте, ну вот, да, мы можем. Да, Америка не будет сама воевать на Украине, но Украина это будет, вот подсчитали, посмотрели и прослезились. Плюс, возможно, серьезная эмбарго, это не те санкции пока, вот, которые были в виде таких щипков.
Ну да, легких. Уровень санкций
серьезные санкции, повышен. Не SWIFT вовсе, а прежде всего ограничение на поставки энергоресурсов, западных технологий. И вот неглупые люди, наверное, все это просчитали там в аналитических центрах и принесли Владимир Владимирович, вот посмотрите, какие будут результаты в случае нашей агрессии.
Слушайте, это все звучит хорошо, если мы берем в голову, что фигура лидера адекватна. А если фигура лидера, вот как Лукашенко, или неадекватность полная, или человек прикидывается неадекватным и таким буйным, то это, в общем, достаточно странно. Я обратил бы внимание, что за последнее время Владимир Путин тоже на тему вот этой международной напряженности как-то уклоняется от прямых выступлений. Там говорит Лавров, говорит Песков. Сам он там возлагает в одиночку под прикрытием снайперов цветы на Пискаревском кладбище, там блокадники стоят где-то вдали, вот. Ну или там вот он встречается с итальянскими бизнесменами и произносит какие-то очень привычные и банальные вещи.
Согласно оценкам по итогам минувшего года, рост ВВП составит примерно 4,5%. Безработица у нас держится на исторических минимумах. 4,3%. Отмечу также, что действующие в нашей стране компании активно используются, компаниями активно используются самые разнообразные механизмы поддержки.
Ну вот это общение Владимира Путина с итальянскими бизнесменами, я бы Льва все-таки спросил. Лев, а вот вы не берете иногда в расчет, что Владимир Путин может действительно верить в то, что он там собирается в рай, например, да? И тогда ему все равно, какие будут потери, о которых говорил сейчас Аркадий Янковский.
Михаил, это очень серьезный вопрос. Это вопрос о мировосприятии Путина. Путин глубоко советский человек. Притом советский человек, выросший ментально в спецслужбе, самой могущественной спецслужбе, в Комитете государственной безопасности. И человек крайне драматично, психологически переживший крах Советского Союза. Если мы понимаем, что главной геополитической катастрофой 20 века было создание Советского Союза, то Путин считает, что главной геополитической катастрофой 20 века было разрушение Советского Союза. И он психологически пытается воссоздать вот эту советскую матрицу в мировом жизнеустройстве. Ему кажется, что он может исправить ошибки прошлого, ошибки последних советских правителей, ошибки, как он считает, Горбачева. Ему удастся вернуть России право вот этого равного диалога с США, который был у Советского Союза. Мне представляется, что в голове у Путина существует некая идеальная страна, некий условный Советский Союз 2.0, которого на самом деле никогда не было и в 20 веке. То есть тот идеал, к которому Путин пытается прийти, он никогда не существовал. Это совершенно умозрительная конструкция, при которой Путин видит себя лично руководителем, лидером, носителем некой самости, некой особой цивилизации, которая в его понимании является принципиально важной для развития мира. И центром этого мира должна быть Россия, потому что центром России является он, Путин. То есть у него ментально разделены европейские ценности и ценности русской, российской жизни. Он не считает Россию Европой. Он не считает, что нам присущи общие ценности. Вот эта базовая и философская, и психологическая, и политическая основа у Путина другая. Он стремится к зоне комфорта. Ему некомфортно в мире, где есть США как центр глобального влияния, Европейский Союз как центр глобального влияния. Он считает, что это противостоящие России силы. А вот по ценностям у него, именно по ценностям, много общего с Китаем, потому что он завидует Китаю. Думает, надо же, страна смогла вырасти экономически и сохранить идеологическую монополию. У них там и 29-й, и 129-й съезды КПК проходят вот так же, как мы сейчас видели в Минске. И, собственно говоря, видим это в Пекине. И Олимпиады им достаются, и инвестиции туда приходят. И мир не обращает внимания на происходящее в Тибете, и на массовые казни, потому что смертная казнь применяется в Китае массово и фактически ежедневно. И он тянется к этой модели, считая, что если вот такую жизнь построить в России и по таким принципам организовать устройство мира вокруг России, это и будет правильный мир. У него оценка вот такого мироустройства заключается в том, что правильно именно так. Опасность попыток Путина реализовать свои представления о мире в жизни заключается в том, что он пытается создать несоздаваемое, реализовать нереализуемое. То есть картина мира, модель мира в его голове не может превратиться в реальность иначе, как через войну. В этом главная опасность.
Аркадий, а что вы скажете? Вот у вас в Сибири люди осознают, что Россия становится таким китайским сателлитом?
По крайней мере, на юге Западной Сибири. Но Сибирь все-таки это, если посмотреть карту, это где-то середина. Да, азиатская часть, но это середина России. Несколько лет назад это было в явном виде, опасения Китая. Сейчас как-то это все отошло в сторону, потому что мы не наблюдаем там насилие китайцев. Люди думают о сегодняшнем дне, о своем...
Ну, то есть пандемия...
Пандемия, походы в магазины, цены, инфляция, вот это все на первом месте. Даже война, вот если говорить, будет ли война, ну, это как-то кажется, что нет, невозможно. Все время жили люди, думая о том, что лишь бы не было войны, и, наверное, Владимир Владимирович это не допустит, нас там обижают. Ну, я говорю про простых вот людей, не политизированных. Вот, поэтому Китай скорее действительно как образец чего-то положительного, где есть порядок, вот для советского человека, такого кондового. Китай – это где благополучно, приходим в магазин, мы видим китайские товары, они все производят, там от шпилек до самолетов. Вот Китай молодец, он растет такими невероятными темпами. И вот этой угрозы нет. Угроза – это Америка, это непонятная, значит, сверхтолерантная Европа, Гейропа и так далее. Вот это сидит в мозгах.
То есть пропаганда работает.
Да, эта пропаганда работает, и это сидит не только в мозгах сибиряков, но я думаю, что в большинстве наших граждан.
Хорошо. Лев, вот есть такое мнение, что вся эта громадная история с напряженностью, как Путин осенью пообещал держать Запад в напряжении, она на самом деле, так сказать, рассчитана на внутриполитический эффект, достаточно, так сказать, ясный, дабы держать народ в стойле в ситуации, когда вот в осажденной крепости, даже я уточню лучше, вот, когда цены растут, власть не реагирует на какие-то сигналы снизу недовольства, пандемия, ну и проводится вот под шум военных барабанов проводятся разнообразные интереснейшие решения, ну, например, вот закон о местном самоуправлении, ликвидация массы муниципалитетов, ограничение их возможностей, там, ну, не достучаться будет до начальства уж точно. Вот, может быть, это просто такая мощная операция прикрытия, Кстати говоря, заодно и тут под шумок опять же проскакивает интереснейший закон о том, что можно будет приватизировать прибрежные полосы рек и озер. Очень выгодная такая бизнес-операция будет происходить на наших глазах в ближайшее время.
Я считаю, что внутри команды Путина принято политическое решение о том, что он участвует в президентских выборах 2024 года. Но, собственно, ради этого менялась Конституция и переформатировалось все государство. Конституция Ельцина закончилась в 2020 году. С 2020 года у нас Конституция Путина. И вся система, и государственная система, и правовая система ориентированы на Путина. И они рассматривают различные сценарии успешных выборов. Один из банальных возможных успешных сценариев выборов – это сценарий мобилизации на страхе. Это классическая ситуация. Об этом можно прочитать в самых базовых книгах мировой политологии, начиная с Макиавелли «Государь». Если держать людей в страхе, то на этом можно какое-то время удерживать власть. То есть ничего оригинального, ничего нового, никакой идеи развития, никакой картины будущего, никакой перспективы для людей эта система произвести не может. Эта система фактически воспроизводит базовую матрицу. Есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. Я вообще полагаю, что Володин эту свою формулировку в каком-то разговоре с Путиным, можно сказать, проговорил. Потому что вот так явно высказаться на весь мир, не имея хотя бы косвенное одобрение, я думаю, что Вячеслав Володин не рискнул бы. Поэтому при такой ставке на мобилизацию из страха и, соответственно, собирание общества волюнтаристским путем, на этом страхе можно проводить решения, которые не просто непопулярны, но которые убийственны. Закон о местном самоуправлении в единой системе публичной власти, внесенный известными двумя специалистами по кастрации Конституции Клишесом и Крашенинниковым, это один из самых чудовищных законов, принятых вследствие изменения Конституции. В нашей стране будут ликвидированы свыше 18 тысяч представительных органов местного самоуправления и, собственно, муниципалитетов, а оставшаяся муниципальная территория будет отформатирована таким образом, что это будет просто подбрюще государственной власти. Никому еще не приходило в голову, даже в советское время, ликвидировать сельское самоуправление, самоуправление в малых городах. Если говорить прямыми словами, это зачистка России. Безусловно, у нас есть регионы Сибири, Дальнего Востока, Урала, где территория исчисляется внутри региона тысячами километров. А вообще, когда-то закон о местном самоуправлении в России включал в себя требования пешеходной доступности для территории сельского поселения, чтобы человек мог утром выйти из дома пешком, дойти по дороге до центра власти, до администрации волости, и в тот же день, световой день, вернуться назад. Потом в законе вставили лукавое словосочетание «как правило». И после этого пошло укрупнение поселения и уничтожение самоуправления. Но то, что сейчас внесли, точнее подписали, я абсолютно убежден, что ни Клишес, ни Крашенинников не писали этот варварский закон, они его подписали и внесли, им выдана соответствующая роль, они несут соответствующий ярлык. Уж не знаю, как они себя чувствуют с этим камнем на шее, но, судя по всему, живут они хорошо. Так вот, ликвидировать одним росчерком пера, это будет перо Путина, свыше 18 тысяч муниципалитетов, не додумывался никто. Просто никто. Людям будет не то, что не дотянуться до власти, им будет не доехать до нее, потому что разрушена система общественного транспорта, а на такси за справками в районный центр за 100 километров, это в Псковской области за 100, а где-то за 1000. Просто люди не доедут. То есть разрушается сама основа власти как таковой. Сама идея представительства ликвидируется, потому что на местном уровне это представительство работает при любом партийном раскладе. И, кстати говоря, про партийный расклад. Именно на уровне местного самоуправления Единая Россия терпит большинство своих поражений в стране. Там меньше всего работает пропаганда. Там лично в лицо знают кандидатов на муниципальные должности и в депутаты. Там понимают, что есть правда, что есть неправда. Вы можете подойти к любому сельскому магазину, любой деревне Псковской области и узнать всю правду про Путина и Единую Россию. Но я не смогу ее процитировать в эфире «Радио Свобода», потому что даже будучи иностранным агентом, нецензурно ругаться в эфире не стоит. И ситуация с оставшимися муниципалитетами становится чудовищной, потому что главы муниципальных образований получают в дополнение к тому, что они занимают выбранные муниципальные должности, они становятся государственными служащими. И теперь осуществится вековая мечта губернаторов. Они смогут без объяснения причин, без оснований вообще любого нелояльного главу муниципалитета просто уволить. И для этого не нужны никакие основания, кроме воли губернатора. То есть полностью воспроизводится матрица Путина по отношению к губернаторам. Они теперь никто, они просто холопы. И в таких же холопов хотят превратить глав муниципалитета. Ну и вишенка на торте, закон о возможности приватизации прибрежных территорий. Слушайте, мне кажется, люди, которые его внесли, понятно, что это лоббизм, это совершенно шкурный закон, абсолютно корыстный, но мне кажется, инициаторы этого закона думают про себя очень простые вещи. Ну, страну не спасти, все это развалится, все это накроется медным тазом. А с чем останусь я, скромный слуга народа? А что у меня будет? А вот у меня есть дом, земелька, тачка, место красивое. Смотрю на воду, наблюдаю восходы, закаты, чувствую себя в редкие минуты человеком. А как у меня это возьмут, просто реквизируют, потому что это не мое. Это просто принадлежит либо государству, либо муниципалитету. А с какой бы стати мне не получить это в карман? И вот на фоне того, как разрушается страна, вот эти люди, по большому счету, эти крысы, пытаются затащить себе в карман то, что они уже фактически украли, но юридически не могут оформить. Это попытка юридического оформления совершенных краж имущества.
Ну что ж, вот у нас с кражами имущества Алексей Навальный активно боролся, теперь сидит в тюрьме, а мы узнаем все новые интересные истории. Там какой-нибудь Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», оказывается со своей семьей, то ли бывший, то ли не бывший, но сын-то у него точно не бывший, в отличие от жены, и там какой-то родственник, имеют квартиру, на которую бы они за всю жизнь на его депутатскую зарплату не заработали. И никто этому не удивляется. Ну или вот сейчас будут землю тащить под себя, как нам действительно рисовал Лев Шлосберг эту картину, закон прекрасно движется по Государственной Думе. Я вот не могу все-таки понять психологию. Может быть, ваши коллеги, которые у вас были, значит, в Думе, Аркадий, как-то вы их лучше понимаете. Вот они действительно не рассчитывают ни на что хорошее, да? С одной стороны, вот они уже натащили огромное количество всего, а с другой стороны, как бы поддерживают дестабилизацию этого и так, в общем, в тяжелом состоянии находящегося коррупционного режима.
Ну, сегодняшняя Дума – это действительно, как многие говорят, такой отдел, который проштамповывает желания Кремля. И те законы, которые принимаются, вот и в наше время было, и сейчас, я бы разделил там на каких-то три категории. Первая категория – это те, которые принимаются и должны стать законами, правилами игры. Это исходит из администрации президента или от правительства. Это может оформляться действительно как закон, внесенный Клишасом и Крашенинниковым. Но это то, что нужно проштамповать. И против с этим не спорить. А вторая категория – это то, что разрешено, значит, Зюганову, Жириновскому для самовыражения, законы, которые не нужны, но нужно там что-то заявить, что социально значимое, что-то там якобы запретить. И сюда бы я отнес закон.
Ограничения на использование пиротехники, я вижу в свежем списке, и правила домашних животных на правила содержания домашних животных будут утверждаться на федеральном уровне, да, штрафы будут вводиться. Да, ну, вот касается, Дума этим занялась.
Что касается делом. Ограничений, это сейчас главный тренд, и, собственно говоря, все законодательные инициативы, они прежде всего направлены на то, чтобы выстроить вот такое управляемое общество. Вот. И я бы здесь отметил в добавление к тому, сказал, что Лев Шлосберг о местном самоуправлении, вот это очень важная вещь. И, помимо всего прочего, мы же знаем, что есть Европейская хартия о местном самоуправлении, которую Россия обязана соблюдать. Вот сегодня все это уничтожается. Вот. И, значит, еще третья категория – это совершенно фейковые инициативы. Это безумный закон, это самопиар депутатов, которые нынешние депутаты, которых я коллегами не считаю в наше время, вот первый, второй созыв и третий еще. Это действительно были парламентарии, которые и по нормальному закону избирались в Думу, и представляли, выполняли функцию и законодательную, реально, и представительскую, и контролирующую. Сейчас этих функций нет, сегодня это… как известно, значит, принтер бешеный или, значит, он идиотский, но это вот проштамповка всех хотелок Кремля. В каких-то моменты это действительно важная важное оформление законодательное серьезных вещей, когда вносится от имени президента, и буквально в три чтения, что противоречит всем процедурам, там за 24 часа принимается, узаканивается то, что необходимо. Или даже задним числом, как мы помним, введение войск было в Совете Федерации, но это тоже якобы парламент. Поэтому о нашей сегодняшней Думе говорить не хочется, просто...
Тогда не будем о ней говорить, а послушаем, что говорит народ. Мы в связи с вот этой военной тревогой решили людей опосредованно спросить о возможных санкциях. Ну, например, о том, что они лишатся возможности пользоваться долларами.
Возможен ли запрет на операции с долларом в России?
Невозможен. Потому что это мировая валюта, которая необходима для обращения всех финансовых операций, в том числе и по России.
Если сейчас правительство переходит и как бы свои фонды все переводит в другие, доллар уже не используют как платежное средство, то запаса-то у нас долларовых практически нету.
Я считаю, что невозможен. В современном обществе пусть все валюты присутствуют.
Мне кажется, это палка о двух концах. С одной стороны, хочется, да, независимости от мировых валютных систем, чтобы было меньше давления. Вот. А с другой стороны, ты не можешь быть вне этого. Сейчас мир, он как бы глобализирован. Нравится вам это или нет. То есть и доллар, и криптовалюта. Нельзя сидеть, иначе это будет как Северная Корея. Вот. Такого варианта не хочется. Лучше быть внутри этой мировой системы.
Не знаю. Я с ним никогда не оперировала. Но рубль-то останется.
Я думаю, невозможен. Ну, потому что, во-первых, уже все привыкли, что доллар ходит. Ну, во-вторых, мы же хотим быть в общем сообществе, в мировом. Ну, как можно запретить? Это железный занавес опять такой. Нужно людей держать в напряжении. Постоянно в каком-то напряжении. Никакого там нету, никакой войны никогда не будет. Это нереально, это все пусто. Но население надо держать напряжение. Вот и держит.
Ну вот такие мнения. И вот ощущение такое, что люди не оценивают угрозу войны, санкций и так далее как достаточно серьезную. Может быть, потому что нет какого-то серьезного антивоенного движения, Лев?
На самом деле антивоенное движение – это преимущество свободных обществ, преимущество свободных государств. Антивоенное движение в США помогло остановить войну во Вьетнаме. Антивоенное движение в тех же США помогло американцам принять решение о выводе войск из Ирака. Потому что давление общества чувствительно для властей. В стране, в которой власти принимают решения, ориентируясь только на себя самих, и не воспринимают общество как суверен власти, несмотря на то, что это по-прежнему записано в Конституции, антивоенная кампания провисает в воздухе. Но кроме того, видя конкретную ситуацию в России, понимая эту ситуацию здесь, где мы живем, нужно признать, что общественный потенциал нашей страны последовательно уничтожался в течение всех постперестроечных лет. Власти постоянно делали то, что люди либо не ожидали, либо то, о чем люди прямо просили не делать этого. Спасти российское государство может только российское общество. Когда это будет? Как это будет? Я боюсь сейчас произносить банальные вещи, но это в итоге будет зависеть от состояния и действий миллионов людей.
Ну и спасибо Льву Шлосбергу. Я должен, к сожалению, завершить нашу программу. У нас в гостях были Аркадий Янковский и Лев Шлосберг. Вел передачу Михаил Соколов. Всем доброго. До свидания.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».